уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Максим Кононенко с нами, блогер, журналист «Радио Вести ФМ». Максим, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 888 88 948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». Я тут решила несколько тем объединить в одну, как мне кажется. Это, знаете, такой трэш-контент для них, шок-контент.
Да, вы совершенно правы. У нас теперь тема, вообще говоря, одна. Я вот каждый день отбираю тему для репки. Тема где одна, это полное безумие какое-то.
Полное безумие. Значит, выставка «Мертела», оскорбленная обнаженкой в Эрмитаже. Вот, пожалуй, вот две вот так вот. Откуда все это? Это что, мы куда движемся-то, как вы считаете? Откуда взялись эти оскорбленные люди, которых и Давид уже возмущает, и Тициан им тоже не нравится, и, видимо, тоже по всем им плачет какая-то статья Уголовного кодекса?
Ну вот, значит, экономика, она должна все время расти.
Так.
Если она не растет, то значит плохо. То есть каждый год денег должно становиться больше, чем было в предыдущий. Почему, непонятно. Угу. Но таковы вот экономические законы. Может, потому что людей становится больше, я не знаю. То же самое, значит, из вот этой экономикой нравственности. Значит, каждый год вы должны... Если вы вот человек, борец за устои, вы каждый год должны как бы еще больше возгонять эту волну. Дальше, дальше, да. Поначалу нам казалось дикостью, что люди протестуют, значит, там против какого-то, не знаю, фильма «Матильда».
Да, был дело.
Теперь, значит, вот эти самые скульптуры в Эрмитаже. И выставка, кстати говоря, это выставка.
«Мертела», да?
Я могу ошибаться, ага. Но мне кажется, что она уже была в России.
Была.
И тогда она прошла совершенно спокойно, никто внимания не обратил.
Нет, там были какие-то попытки, но, правда, они были не... Я прям специально посмотрела, там были тоже какие-то жалобы, но они прошли просто мимо. Видимо, эпоха еще была такая, я не знаю, какая, толерантная,
да.
Что ли?
Вот
что?
Происходит, значит, инфляция... этих, значит, всех требований. И вот со скульптурами очень интересная история. Дело в том, что...
Скульптуры, вот, которые какие? В Эрмитаже?
В Эрмитаже, да.
В Эрмитаже.
Петровский сказал, что как из какого-то официального органа пришел запрос по поводу обнаженных скульптур в Эрмитаже, что их нельзя показывать, значит, детям.
Какая-то просто агентство «Панорама», мне кажется, вообще.
А это же было уже на самом деле. Вот ходил, был какой-то папа, в 15-м, что ли, веке, или в 16-м, который ходил, значит, по собору Святого Петра и молоточком, значит, оттюкивал все вот штуки у статуи. Они до сих пор там, кстати, так и стоят. Но потом они перебесились и перешли, значит, на другую совершенно. У Венедикта Ерофеева, у него было такое понятие, значит, «по ту сторону пьяности». Это когда человек опьянел уже настолько, что он начинает, значит, трезветь. Переходит через какую-то, значит...
То есть и тут раствор коварен, что ли, вы хотите сказать?
И значит, Европа, которая 500 лет назад, значит, оттюкивала молоточком вот эти, значит, штуки у статуй, а до того их, значит, делала, а потом оттюкивала, и теперь она перешла по ту сторону, и, значит, теперь она эти, значит, штуки, которые оттюкиваются, она им всем, значит, пихает в лицо и говорит, что надо, значит, воспринять. У нас, мы поскольку отстали там в силу исторических причин в этическо-моральном плане, мы как раз вот идем по этому пути, поэтому, уверяю вас, сейчас, значит, если уже пришел запрос из государственных органов о статуях в Эрмитаже, то нам совершенно недалеко уже осталось до гей-парадов. Потому что это дальше будет неизбежно.
В смысле, в обратку, что ли, или чего?
Абсолютно, да. Вот когда мы перейдем через этот нулевой уровень, значит, пьяности. Поэтому, если нормальное общество, оно должно держать вот этот градус, значит, морально-нравственных каких-то императивов на одном уровне.
Почему голое тело теперь противоречит морали и нравственности? Я не понимаю. Эти люди еще просто не заходили в художественные школы. Я училась в художественной школе лет в 11, наверное. Таким образом, там, можно, видимо, привлечь за то, что меня там развращали или что. Но это правда какой-то бред.
Девочку там какую-то судят за то, что она рисует.
Да, есть такое. Ага.
Там, конечно, причина, как обычно, другая. Причина в том, что она там какая-то ЛГБТ-активистка. Но формально ее судят не за то, что она ЛГБТ-активистка, а за то, что она рисует.
Половой орган рисует, да.
Да. Да. И она рисует, значит, женские гениталии, и это считается, причем, порнографией. Но если это считается порнографией, тогда автоматически, значит, и все эти скульптуры должны считаться порнографией. И все, что висит, значит, в этом Эрмитаже.
А это переосмысление какое-то? Я просто пытаюсь понять, вот если даже про историю художественных изобразительного искусства почитать, то мы понимаем, да, что там Средневековье оказало влияние, потом, значит, эпоха Возрождения, значит, и религиозный уже аспект так сильно не давлел над художниками и так далее и тому подобное. А сейчас-то что давлеет? Сейчас что давлеет над художниками? Над восприятием искусства, в смысле которого было. Я не говорю про современных художников.
Есть какое-то количество людей, которые раньше, вот во времена былые, они писали письма в газеты.
Так, есть такие, да.
А сейчас писать им некуда. И они либо вот в чаты пишут на радио, у вас там наверняка есть такой безумный чат, у нас, например, есть. Вот. Либо, значит, они пишут в прокуратуру.
У нас очень хорошие вещи люди пишут. У нас про безумие кого-то запретить не пишут, нет.
Значит, не пишут в прокуратуру с требованием проверить, не нарушается ли чего вот этими самыми скульптурами. Ну, просто их есть какой-то определенный процент в обществе всегда вот этих людей сумасшедших. Просто сейчас вот они как-то приобретают большее значение, в силу чего не знаю, наверное, в силу того, что остальные новости как-то уже надоели, вот это вот все там про Донбасс, про еще что-то, вот, и хочется чего-то такого...
Нравственного, очень нравственного хочется. Максим, но здесь смотрите, вот когда мы тоже обсуждали выставку вот это «Мертел», на которую пожаловались и говорили, что это надругательство над умершими, вот, там у ряда специалистов возник тезис такой, что это какая-то инквизиция против науки. Ну, таким образом можно там и кунсткамерой возмутиться, и, соответственно, учебниками по анатомии тоже оскорбиться. Вот, и здесь тоже, мы правда, может быть, в какое-то новое средневековье погружаем? Как вам кажется?
Я вам, кстати, больше скажу. Значит, те люди, которые в кунсткамере выставлены, у них никто не спрашивал.
Это правда.
А вот у этого художника, значит, или кто он там,
не художник, нет.
Все тела, которые он показывает, они все были ему завещены.
Но там есть другая, правда, история, об этом Шпигель тоже писал, и «Нью-Йорк Таймс», по-моему, писали еще несколько лет назад, что якобы эти лаборатории выстроены рядом с какими-то тюрьмами, где политзаключенные, и, возможно, это какие-то политзаключенные, то есть этого тоже достаточно.
Ну, мне тоже кажется, честно говоря, некоторой дикостью, но я же не иду туда, мне страшно интересно. Но я очень берегу своих психик.
В смысле, вы боитесь чего? Изображений этих мертвых тел?
Да. Знаете, там есть всякие телеграм-каналы, где всякие катастрофы в день выкладывают. Я вот их обхожу стороной. Потому что, ну, ты увидишь это, запомнишь, и потом это будет тебя свербить. Вот. Но еще раз вам говорю, если кто-то не хочет, он просто не идет. А те люди, которые запрещают идти другим, это вот те самые люди, которые писали раньше письма в газеты. Это сумасшедшие. Их довольно небольшое количество, но они пишут письма в прокуратуру и в следственный комитет. И эти вот, значит, прокуратура и следственный комитет, как бы мы к ним ни относились, но они, в общем-то, занимаются у нас борьбой с преступностью. Они вынуждены реагировать на этих людей.
Но понятно, Максим, да, что любое заявление...
Кстати говоря, заметьте, с выставкой. Как следственный комитет сказал, мы проводим проверку. И когда мне еще вот первый день был, когда они сказали, что мы проводим проверку, мне откуда-то звонили, тоже за комментарием, я так и сказал, вот видите, значит, это будет последнее сообщение. Следственный комитет сказал, что он проводит проверку.
И все.
И все. И он будет проводить эту проверку, пока выставка не закончится и неспокойно не уедет.
Да,
тоже есть меняемые люди.
Да, ну смотрите, Максим, здесь же какая опасность. Вы говорите, что это какие-то сумасшедшие люди, которые раньше писали в газеты, в спортлото, а теперь они пишут, значит, заяву в Следственный комитет и прокуратуру. Но иногда, и в нашей истории тоже есть такие примеры, эти люди, которых вы называете сумасшедшими, они объединяются в какие-то организации, и эти организации даже иногда имеют какое-то общественное слово. И официально называются как, значит, организации, которые там за нравственность, за наши традиционные ценности, ну еще такое.
Родительский комитет еще есть такой.
Это не те люди, это другая история. Но помните, сколько было претензий к организации 40-40, например? Ну, было же.
Ну, да, но они как бы... Ну, да, конечно, иногда вокруг этих сумасшедших объединяются какие-то другие люди. Если у сумасшедших есть какая-то харизма и ресурс для того, чтобы этих людей привлечь. И
они становятся инструментом в руках государства. Вот это вот напрягает немножечко. Нет?
Это становится инструментом в руках кого угодно. Не только государства. Любой человек может использовать, если у него хватит ума, собравшихся там бабушек или дедушек, для того, чтобы решать какие-то свои задачи. Кто успел, тот и съел, значит. Кто быстрее, тот и успел. На самом деле в этом ничего я катастрофического не вижу. Я вижу катастрофу в том, что это у нас иногда в законодательство проникает. Потому что такие же сумасшедшие у нас и в Государственной Думе есть. Иногда они проникаются идеями вот этих людей и начинают там придумывать какие-то вот эти законы против просветительской деятельности и против того, чтобы экскурсоводы, значит, без лицензии работали.
Не работали. Без лицензии не работали, наверное.
Против того, чтобы они
без лицензии того.
Работали. Ага. Да. Вот. Это печально. К сожалению, это все потом придется очень мудно и долго отменять. С другой стороны, мы в России живем. А в России законы практически все вот эти вот резонансные, это законы дубины, так называемые, которые используются только тогда, когда их надо использовать против конкретного человека. А если человек вам не мешает, то и, значит, все глаза закрывают. Вот эта девочка, которую судят за то, что она, значит, вагины рисует, она же не одна их рисует. И они в каждом школьном туалете нарисованы, значит, сверху донизу везде. Но она вот чем-то помешала там местным ментам.
Но мы как будто бы боремся. Мы же боремся даже там с тем, значит, с литворным влиянием Запада. Это так декларируется. У них какая-то новая нормальность, поэтому у нас какая-то своя более консервативная нормальность. Поэтому как будто бы мы должны теперь со статуей Давида или Аполлона бороться.
Ну, вот это то же самое, кстати, что с проверкой выставки. Вот Петровский сказал, что ему написали, посмеялись все, и ничего не будет. Угу. Поэтому я пока к этому всему отношусь с юмором, и это такая движуха, которая... Это как бы гражданское общество, а что поделаешь? Они в таком же праве, вот эти люди, которые требуют, значит, убрать статуи и закрыть выставку, они в таком же праве, как те, которые требуют... Там, чтобы гей-парады проводились или чтобы, значит, еще какие-нибудь...
Может быть, это какой-то период отстраивания нормы, нет? Вам не кажется?
Ну, вообще говоря, гражданское общество, оно все время
балансирует, да.
Вернее, как бы не... Значит, по идее, мы человек абстрактный, да, вот гражданин, абстрактный, усредненный. Он мечтает о том, чтобы вообще никаких законов не было, налогов не было, чтобы была полная свобода и анархия. В идеале. В таком абстрактном идеале. Государство хочет, любое государство, любое совершенно, хочет, чтобы всех задавить. Чтобы все сидели, значит, в норах и выходили только по сигналу. Вот между ними баланс постоянно находит именно это самое гражданское общество. Иногда оно движется туда, иногда оно движется сюда. Вот мы наблюдали при Трампе, оно в одну сторону двигалось, сейчас демократы победили, оно, значит, в другую сторону двигается. Вот этот баланс все время ищется. И у нас то же самое. Ну, так вот устроена демократия. При советской власти, значит, все сидели ровно, на попе, а сейчас вот двигается туда-сюда.
Но, вы знаете, сразу вспоминается Рэй Брэдбери, который говорил, что для меня все, значит, любое вот меньшинство, которое агрессивно отстаивает ту или иную точку зрения, для меня не суть книгосжигателя. Ну, то есть какая-то вот эта вот там научная инквизиция какая-то.
Не только меньшинство, но и большинство тоже. Какая разница? А большинство это даже хуже. Но меньшинства, они просто агрессивнее, потому что у них мотивация выше. Поэтому почему, значит, застройщик всегда побеждает людей, которые живут в том месте, которое он хочет застроить? Практически всегда, в 99% случаев. Потому что у него мотивация выше. Он своими деньгами рискует. А вот здесь то же самое примерно. Меньшинство рискует своим существованием. И поэтому оно борется более активно. А большинство, оно отмахивает, как моська и слон.
А мы не стали вообще в последнее время какими-то очень оскорбленными? Вот сюда, правда, вот в эту, в этот дуэт Миртела и, я прошу прощения, Миртела и, соответственно, значит, претензии к Эрмитажу, еще вот Виктор Пятигорск про песню «Маниш» напоминает, и ее образ тоже СК проверяет. По запросу.
Вот это тоже, кстати, ему прислали запрос, он будет проверять, пока Евровидение не пройдет. Вот увидите.
Это итальянская забастовка, что ли? А почему бы не сказать, мы провели проверку и выяснили, что никаких нарушений нету. Зачем итальянскую забастовку устраивать?
Потому что, если вы так скажете, вам немедленно еще 100 таких жалоб пришлют, вы опять должны будете их проверять. Там про что-нибудь еще найдут у этой Манижи. Все правильно они делают. Значит, оскорблены все время какое-то количество людей. Есть какое-то количество людей, которые оскорблены вообще тем, что они родились. А государство их об этом не просило, значит, рождаться.
Ну, как все вон за Путина оскорбились, а сам президент, в общем-то, отреагировал довольно, спокойно на вот этот вот выпад в интервью Джо Байдена. Спросила как раз вас про то, что не получается ли мы, что мы все оскорбленные, и такое впечатление, что как раз люди, которые оскорбились за президента, что называется, впереди паровоза бежали, они несколько разочаровались в реакции президента.
Я не оскорбился за президента. Значит, какой-то...
Вы стали меньшинством, Максим.
Какой-то старенький дедушка где-то, значит, в жопе мира.
Ой, ну подождите, Максим, я вас прошу, все-таки...
Абсолютно. Значит, что-то такое сказал. Про дедушку известно, что он в полном невминозе находится.
А он президент государства.
Ну и что? А вообще президент. В Германии тоже есть президент, знаете, и в Израиле. Их никто не знает, как их зовут. И, значит, вот... Так надо относиться. Ледяное презрение у нас должно быть ко всему тому, что происходит там. Мы не должны обращать на это никакого внимания. Их для нас нет. Вот моя концепция, которую я, кстати, долгие годы уже проповедую. Как-то никак у меня не получается. Оскорбилось какое-то количество, значит, блогеров в Телеграме, которым положено. Вот они оскорбились там.
Меня просто беспокоит, вот если возвращаться к выставкам, к песням, меня беспокоит здесь, что, знаете, как по зернышку, по капельке, и в конце концов мы можем прийти в какой-то момент к такой ситуации, что действительно, может быть, и статуи прикроют, или там, я не знаю, юбки подлиннее призовут носить, но что-то такое.
Прийти. Да. Можем прийти, но, значит, будем надеяться, что не придем.
А что это зависит?
Сейчас мир настолько непредсказуем, что может произойти все, что угодно. Никому в голову не могло прийти, что в Америке будут ломать статуи как конфедератским генералам. А это происходит. Поэтому можем.
Подождите, тренды там все-таки сдаются до сих пор, что ли?
Ну, во многом да. Во многом да, потому что...
Но нам же не обязательно им следовать этим трендам.
Я же говорил уже, по-моему, даже у вас в эфире, что у нас, значит, глубокая традиция тоталитарного государства в стране. И это не только касается Советского Союза, но, в общем, таковым было и при царе, там, и всегда было. Россия всегда была тоталитарной. А Америка всегда была государством граждан. И в Америке тоталитарно общество. У нас государство тоталитарно, а у них общество само. Поэтому у них эти охоты на ведьм, значит, Салем Слот, и, значит, маккартизм. И сейчас вот этот весь БЛМ и все вот эти canceling culture, вот у них там так, А у нас есть общественные группы, которые смотрят на это с раскрытыми глазами и говорят: о, как круто, давайте у нас тоже так будет. Но у нас государство сильнее, потому что у нас государство тоталитарно по своей природе. И поэтому у них ничего не получится, если только государство не воспримет какую-нибудь их идею как полезную для себя.
Но если посмотреть на события, например, которые происходят в Европейском Союзе, и на то, как, значит, вот эта вот новая нормальность в Соединенных Штатах Америки, едва ли Российскую Федерацию как раз можно сейчас назвать центристским и умеренно консервативным государством. Едва ли не самым свободным на территории уж Евразии точно.
Ну да. Еще раз говорю, у нас эту свободу определяет главный европеец. Кто у нас главный европеец? Это государство. Значит, ну, еще когда было сформулировано. В Америке в обществе царит страх. Страх потерять все. Потому что если вы какой-то человек сказал, значит, написал своей девушке, что он готов ее съесть. Он теперь там каннибал называется, его выкинули из всех фильмов, и он, значит, все, его карьера закончена.
А, что-то припоминает такое, да, я сейчас даже не вспомнил.
И попробуй ты скажи что-нибудь в его защиту, тебя точно так же немедленно сожрут. У нас, слава богу, еще раз говорю, у нас тоталитаризм этот, извините, происходит с другой стороны.
Но у нас другая, правда, история, что у нас жертва сама виновата, понимаете?
И у нас в обществе, общество у нас действительно есть в нем вот эти вот неполадки, в пробирной палатке, действительно жертва у нас зачастую виновата, но это потихоньку меняется, потихоньку меняется. Может быть, когда-нибудь ситуация перевернется, и у нас общество тоже станет тоталитарным, а государство слабым, но я очень надеюсь не дожить до этого момента.
Алла говорит, лучше уж юбки подлиннее, чем куча полов, как на Западе. На сегодня в интернете говорить о 54 полах. Ничего себе. А почему такая альтернатива предлагается? Либо 54 пола, либо юбка длинная.
Гендерах. Я тоже не понимаю, почему, значит, такая дихотомия странная у нас. Почему бы... Ну, надо выбирать просто... соответственно... месту эту юбку. Значит, вот тут буквально на днях ездила украинская делегация, я в Телеграме видел, куда-то там в арабскую какую-то страну, типа Дубай, там что-то такое. И они, значит, вот сидят эти шейхи, а перед ними сидят, значит, украинцы, закинув ноги на ноги, так. И у них видно подошвы ботинок. А оказывается, что это страшное оскорбление в арабских странах. Когда собеседник показывает тебе подошву своих ног.
Ну, не знание протокола, видимо, с той стороны, получается. Катар.
Ну, то есть это кто-то должен был узнать.
И как служба протокола, конечно. Да. Они для этого и зарплату получают.
Я про это и говорю. Значит, одно дело, когда вы идете в короткой юбке в Москве, и все у вас будет отлично. Другое дело, когда вы в короткой юбке идете там к какой-нибудь Кавказской республике. Тогда, значит, у вас там будут проблемы. То же самое здесь, и если вы пойдете в хиджабе в каком-нибудь там регионе по-восточнее Москвы, то тоже у вас могут быть проблемы, потому что у вас спросят, а что это ты вот? Поэтому сообразно месту надо поступать.
Сообразно место. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Это несравнимые вещи, Эрмитаж, Труппа и Манижа, говорит 930-й. Мне кажется, это вещи одного порядка. Ну, по крайней мере, реакция к ним.
Надо абстрагироваться, надо воспарить над реальностью. Только тогда мы можем обобщать и делать какие-то выводы.
Ну, вот тут 572-й еще напоминает, что Данаю еще Рубенсовскую они не видели. И в интернете не заглядывали, что там пишут на самом деле.
Да-да-да. Для меня, например, Даная была в альбоме «Эрмитаж». Значит, такой большой альбом был с картинами из Эрмитажа. Так. Для меня это было одним из первых детских эротических переживаний. Значит, это Даная. Я все время там лазил на нее смотреть.
Так вот, значит, смотрите, Максим, к чему мы приходим? Значит, правы те люди, которые написали заявление на Эрмитаж?
Ну, подождите, у меня было еще много других эротических переживаний, связанных с тем, что у меня мама доктор. И у нее было большое количество медицинской литературы. Соответствующими иллюстрациями.
Давайте сейчас это как-то обдумаем. Максим, пока у нас новости, и продолжим. Максим Кононенко с нами, блогер-журналист Радио Вести ФМ.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Максим Кононенко с нами, блогер, журналист Радио Вести ФМ, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Максим, давайте тему с, значит, обнаженкой закончим. Да. Да, и усилием воли все-таки, вот, потому что здесь есть еще одна новость, и я думаю, что хорошо бы поговорить про историю на Садовом кольце, про аварию, потому что вот сейчас только что пришло, лихача из Москвы, который хвалился в интернете ездой по встречке, лишили прав на год. И формулировка, внимание, это релиз правоохранительных органов, да, в ходе мониторинга интернета в одной из соцсетей сотрудники полиции выявили видеоролик, на котором неизвестный, двигаясь на иномарке, грубо нарушал ПДД, создавая угрозу движению других транспортных средств. Осташковская улица, северо-восток Москвы. Мужчина выехал, и теперь его лишили прав. Помните, как раз дискуссия возникла, а что так сотрудники правоохранительных органов не могут отслеживать в интернете блогеров, которые как раз по типу Эдварда Билла, который хвастался ездой, монетизировал все это и в итоге такую аварию допустил?
Ну, они, наверное, отслеживают. Эти же люди, которые гоняют, они тоже не дураки, они знают, где камера есть, а где нету, где можно выехать, где нет. С помощью камер-то их, наверное, ловят.
Так, а как их, вот в том-то и дело, у Эдварда Билла 400 было неоплаченных штрафов за 3 месяца. И, казалось бы, гонял он в Москве. А возникает тогда даже не дилемма, возникает вопрос, а почему так сложно было сотрудникам правоохранительных органов работать? Ведь по факту сейчас они начали, видимо, мониторить это все по горячим следам, и вот одного же лихача лишили прав.
Ну, я не знаю, как там устроена у них внутренняя логистика, то есть угу. В какой момент загорается красная лампочка у условного там человека в полиции, угу. Что вот у этого человека что-то слишком много штрафов, и давайте-ка обратим на нее внимание. Вот мы этого не знаем. Вполне может быть, что там есть какие-то внутренние коррупционные механизмы, сделать так, чтобы они этого не замечали, покуда человек никуда не въедет.
Но проблема, это же проблема для, скажем так, влияния вот этого деструктивного поведения на аудиторию, которая не просто это смотрит. И она, кстати, не пишет заявление, возмущенное в правоохранительных органы. Она смотрит, и она же донатит их.
Ну да, может, ты и пишешь. Но молодежь, она везде такая на самом деле. Что с них взять? Ответственность, она возникает с возрастом, к сожалению. А изначально человек рождается безответственным. Вот. Поэтому это такая тема, она вечная. Такие вещи, они происходят везде и всегда. И у нас, к сожалению,
вот... Ну, понятно, когда не было, хорошо, когда не было блогеров, были какие-нибудь люди, значит, которые ксивами хвастались, их тоже отпускали. Но они, правда, не получали деньги.
Да, много чего было. Много чего было. У меня был приятель в 90-е годы, у которого в машине была кнопка, которая перед ним светофор переключала. Вот он подъезжал к светофору, нажимал на кнопку, и он включался зеленый. Я не знаю, как это было сделано, но это было. Я это видел своими глазами.
Может быть, это какой-то был, как это, не шарада, а как правильно, фокус-покус?
Наверное, существует какая-то такая кнопка у людей специальных. Но он не был специальным человеком, просто был богатым. Вот. И, наверное, такие вопросы решал. Поэтому я не знаю, как там у них все внутри устроено. У нас вообще не похоже наша ГАИ – это не дорожная полиция, как в любой стране мира, где нет никаких ГАИ. ГАИ у нас – это структура для обеспечения, значит, безопасного проезда начальства. Больше она ничем не занимается. Понавешали, когда много-много камер, соответственно, нарядов на дорогах стало меньше. И я только приветствую это на самом деле, что их стало меньше. Потому что раньше они занимались там отъемом денег у населения.
Но при этом их стало меньше, и сложнее стало бороться с пьянкой за рулем.
Сложнее, да. Значит, да. Мой совет...
Не пить за рулем, понятно.
Надо ездить. Нет, вы никогда не застрахованы от человека, который выпил за рулем.
Да.
Не ездите в правом-левом ряду, не ездите с большой скоростью, потому что у вас должно быть все время для маневра, и не ездите по Кутузовскому проспекту вообще никогда. И, в общем, я думаю, что вы проживете долго и счастливо.
Так, получается, и по Садовому кольцу не надо ездить?
Ну, Садовое кольцо, там медленно обычно ездит. Там этот человек втопил, была же, был ролик, который
Гептрак. Да.
Как он ехал там через четыре полосы. Вот. Ну, это редкое место на Садовом кольце, где такое может случиться. Ну, не ездите по Садовому тоже. Сейчас можно ездить и без него.
Но понятно, но мы же понимаем, что это советы нереальные.
Почему нереальные?
Проблема-то не решает. То есть мы убегаем от потенциальных убийц.
Так что. Но они все равно всегда везде есть. Посмотрите там, сколько роликов из Америки какой-нибудь, где люди точно так же ездят. Эти люди, они всегда везде, какое-то количество их в любом обществе есть. Победить их нельзя. Пьют везде за рулем. Ну, потому что бывает, человек выпил там 30 грамм, и все, у него тормозов больше нет. Он дальше выпивает бутылку и остается в уверенности, что он выпил 30 грамм. И поехал.
Считается, я же еще даже спрашиваю не в контексте того, как, значит, сотрудники правоохранительных органов должны бороться. Многие говорят, поставьте просто барьер, отбойник, прошу прощения, на Кутузе, и все, и проблем не будет. Ну, они говорят, а как начальство будет есть? Это понятно, разговор. Да. Но влияние поведения вот подобных людей на, значит, их аудиторию потенциальную. Вот вчера был у нас в эфире господин Пушков, он в очередной раз напомнил, что Совфед занимается сейчас разработкой вот этого законопроекта о запрете трэш-стрим. И я ему задала вопрос, а само явление это уберется? Само явление, что молодой человек, вот если его поймают и за то, что он на камеру девушку свою заморозил, да, не найдется какой-то другой, если он не будет смотреть на трэш-стримы, но тоже ради забавы хоум-видео не снимет ли, показывая там себя даже снимая, как он эту девушку морозит? То есть само явление, мое глубокое убеждение, к сожалению, не уберется. Это несколько сложнее.
А везде есть психи, конечно. Везде есть психи. Ну, мне бы очень интересно было посмотреть, как они сформулируют, что такое трэш-стрим, потому что я не очень себе представляю, что это.
Все, я вам сейчас найду формулировку, сейчас она была, я вам найду. Да, все законодатели что?
Они всегда в роли догоняющих. Вот. Есть у нас какая-то такая штуковина, какая-то такая юридическая формула общественно опасным способом. Угу. Вот, может быть, ее там как-то можно применять. Но государство просто, ни сенаторы, ни депутаты, ни правительство, ни полиция, у них кругозора просто не хватает и сил не хватает, чтобы наблюдать за всем тем, что там происходит в глубинах этого интернета. Они сейчас... посмотрят на стрим где-нибудь, где этот человек там вел стрим, я не знаю. Этих же стриминговых площадок, их дофига. Есть стриминговые площадки, ага, где люди в игры играют. Там тоже можно видео показывать.
Ну вот формулировка такая. Мы должны внести такие поправки в законодательство, которые запретит трэш-стриму как таковой, пропаганды поведения, унижающего жизнь и достоинство человека в интернете быть не должно. Просто запретить, а как нет?
Пропаганда поведения, унижающего... Достоинство. Значит, честь и достоинство, да. Это формулировка, под которую можно подогнать вообще все, что угодно. Абсолютно. Потому что унизить честь и достоинство может абсолютно все, что угодно, если человек себя почувствует, значит, что его честь и достоинство унижены. Угу. Вот. Любое, значит, матерное общение может быть к этому отнесено. И это получится типичный опять закон Дубина, который будут применять вот в том случае, когда уже кто-то куда-то въедет или кто-то значит, выйдет на несогласованный митинг. Вот против него будут применять этот закон. А так он работать не будет.
Но с этим же надо что-то делать. А как, видимо, непонятно? Ну вот с трэш-стримами такими, что люди это смотрят, на людей это оказывает влияние. Люди считают, что можно там женщину бить об стол головой и за это получать какие-то донаты. Мы понимаем, что трэш-стримеры, понимаете, это вот эти молодые штука. Люди.
Если
да.
Он ее бил головой на камеру, он бы ее бил головой и без камеры. Я вот думаю,
они, в том-то и дело, что таких людей, которые бьют без камеры, их, наверное, гораздо больше, чем трэш-стримеров, к сожалению. Это к вопросу о законе о домашнем насилии.
Да. Поэтому, значит, я думаю, что это цинично, наверное, но я думаю, что можно пренебречь, потому что влияние подобных людей, мне кажется, невелико. То есть они, конечно, зарабатывают там много денег и лайков, но тех, кто будет за ними повторять, мне кажется, это, знаете, как история с пропагандой суицида. Довольно надуманная, на мой взгляд. Потому что если человек решил себя убить, он себя убьет. И пропаганда тут никакая ни при чем. Значит, у него там не все в порядке в семье, скорее всего. Поэтому они должны, знаете, как Следственный комитет, этот сенатор должен что-то Пушков сказать, потому что мы должны принять меры, там, какой-то текст напишут, примут. На этом все закончится.
Ну, подождите, а как же вот эта борьба сейчас с замедлением Твиттера, потому что Твиттер не удалил сообщение как раз про пропаганду суицида, закладку наркотиков и детскую порно?
Это абсолютно та же самая история, потому что Роскомнадзор должен показывать свою важность и, значит, и нужность.
То есть это KPI, что ли, какой-то?
А?
KPI от Роскомнадзора?
Ну да, это организация совершенно ненужная никому. Мы жили без нее, значит, точно так же, как живем с ней. А вообще говоря, выпиливанием незаконных сайтов из интернета, а таковые и есть, да, это где там наркотики продают или еще что-нибудь, там пирамиды какие-нибудь финансовые, этим всем должна полиция заниматься.
Ну, их не хватит, видимо, сил-то. Хотя, с другой стороны, при желании они же могут человека за комментарий ВКонтакте привлечь, могут.
Ну, да.
Но это точечно.
Они в Америке просто выпиливают и все, вешают плашку, что этот закон нарушает, ФБР вешает там, этот закон нарушает, то есть этот сайт нарушает законы, значит, штата там или законы.
Так у нас точно так же, получается, делается, разве
нет? Не-не, у нас там суд, у нас там только принимают законы о том, что там без всякого суда. Выключили и все.
Так нет, выключили и все, и это решает проблему? Вот надо было Твиттер, что нет, выключите все?
Нет, когда вы убираете площадку, где торгуют наркотиками, она, конечно, появится в другом месте, но до этого там клиенты должны будут переориентироваться на новую площадку, и, может быть, это как-то их остудит. Вот в этом смысле только, потому что распространение информации остановить невозможно.
Ну, хорошо, а вот Твиттер, с точки зрения Роскомнадзора, он какой-то неправомерный контент там не убирал. И основная претензия такая, что не соблюдаются российские законы. А если хотите работать здесь, то, соответственно, соблюдайте законы. И как быть? Вот замедляли, грозились блокировкой, но вроде бы Твиттер вышел на контакт, и, соответственно, до 15 мая теперь эта блокировка. Она для кого?
Ну, это все, это самое, бросание какашками друг друга, знаете, на теннисном корте.
Ну, нам самим, скажем так, нам Твиттер для продвижения своей точки зрения, для того, чтобы там были аккаунты, не знаю, там, ваши, других журналистов, государственных органов, Марии Захаровой, нам же нужен Твиттер?
Значит...
Иностранные площадки, будем так говорить даже. Что? Что вы смеетесь?
Твиттер – это довольно странный сервис, который был создан много лет назад как гейт между интернетом и смс-ками. Когда еще не было смартфонов, вы могли написать у себя смс-ку, значит, на телефоне, на обычном кнопочном, и она улетала в интернет и появлялась на этом сайте Твиттер. И вам в ответ, когда писал кто-то там, к вам на телефон это смс-ка и прилетал. Почему там было ограничение 140 символов?
Да.
Сейчас, что такое Твиттер, вообще не очень понятно. Там невозможно оценить аудиторию, там невозможно оценить как бы...
Как подписчики, число подписчиков, почему невозможно оценить?
Это число подписчиков, оно ничего не показывает.
Что, пакистанские боты, что ли, какие-нибудь?
Не-не-не, не в этом дело. Человек, может, подписался 10 лет назад.
И забыл про это, понятно, неактивный. Так.
Ну, у вас там показывается. У меня там 60 тысяч подписчиков, а в ленте я вижу там 50-100 человек.
Но вот Эндрю говорит, смотрите, дети смотрят, повторяют. Если дома можно проконтролировать, то в школе во дворе нет, поэтому трэш-стримеров и прочих надо наказывать. В этом тезисе я не увидела одного. Задача родителей – обучить ребенка различать хорошее и плохое, потому что понятно, что, ну, это, скажем так, разговоры в пользу бедных. Мы не должны показывать детям, что курят, иначе дети будут пить и курить. Но
Да, совершенно верно. Я... Не отрицаю, что людей, которые показывают по телевизору, как они издеваются над другими людьми, надо наказывать. Но для этого закон специальный не нужен. Для этого просто полиция должна жопу оторвать, и, извините, второй раз
я применяю это слово,
оторвать задницу от стула и пойти работать. Вместо того, чтобы, значит, бороться с девочками, которые рисуют вагины. Пользу было бы больше. Ну, почему-то они этого не делают.
Ну, а вы сами как оцениваете, что как оцениваете сами, общество ожесточается или нет? Все-таки
вот. Нет, общество гуманизируется, конечно.
Наоборот? Серьезно? Конечно. А вот эти вот все ролики, как одна девочка избила другую девочку, потому что там она какого-то мальчика увела, и какие-нибудь там публичные, значит, расправы над котятами, вот это вот все, это не про ожесточение?
Это становится гораздо меньше. Просто раньше не было роликов, а событий было значительно больше. У нас количество убийств уменьшается, у нас в тюрьмах сейчас сидит в два раза меньше людей, чем сидело 20 лет назад. Количество самоубийств уменьшается. Мы гуманизируемся. Сейчас многие вещи, сейчас неприлично там ребенка своего наказать физически, это уже неприлично.
На камеру неприлично, а так-то можно, я думаю.
Вообще неприлично. И, ну, не знаю, машины останавливаются перед пешеходным переходом, хотя бы.
Ну, это Москва.
Ну, потом расползется. Не, конечно, общество гуманизируется, не ожесточается, ни в коем случае. Просто теперь это виднее все. Раньше не так было видно, может быть, нам отсюда, из Москвы. В регионах-то, я думаю, там все это видно.
7373-948, телефон прямой эфир. Давайте вас послушаем. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день. Да. Вот два факта коротких и вопрос, Максим. Вот в одном из своих посланий, там, 10-летней давности, президент назвал отсутствие четких нравственных ориентиров угрозой там государству и безопасности страны. Второе. Вот недавно, буквально в начале марта, на встрече с волонтерами, президент совершенно справедливо назвал того, кто призывает детей в интернете к суицидам, ублюдком и букашкой, которую не жалко раздавить. Его, кстати, взяли, арестовали и так далее. Вопрос. Вот что, на ваш взгляд, определяет, что деструктивно, что нет деструктивно, что определяет понимание добра и зла, что говорит можно, нельзя, и что формирует стереотип мышления и поведения людей?
Спасибо.
Ну, как история, общество, общественное мнение. Еще раз говорю, что все, значит, подобные правила, нравственные, моральные установки, они не государством должны выдумываться, они должны исходить из общества изнутри. Поскольку у нас общество пребывало в состоянии таких детей на протяжении там сотен лет, над которыми сверху царит некий папа специальный, не римский, а там царь или неважно кто, то оно сейчас нам скажут, как быть-то и прочее. А то же самое американское общество, с которым мы сравним, оно все это из себя исторгло, все эти, значит, всю эту мораль и нравственность. Поэтому она у них немного такая, на наш взгляд, диковатая. Поэтому, конечно, это должно исходить из общества. Здесь мы, кстати, возвращаемся удивительным образом к началу нашего разговора, к тому, что вот эти какие-то группы из этих сумасшедших, про которых мы говорили, они вполне возможно и могут становиться проводниками каких-то вот таких ценностей. Но мне кажется, что у нас в обществе с ценностями, в общем, все в порядке.
Ну-ка, а тогда, получается, не наносная ли эта история вот с радугой, с угрозой от радуги, с тем, что нам какие-то гей-браки угрожают, вот это все. Просто есть то, что, в принципе, не приемлемо обществом, ну,
не было
в силу, да, исторического.
Здесь проблема еще состоит в агрессивности меньшинства, про которое мы уже говорили, потому что меньшинство расчищает себе место под солнцем. Если бы нам не пихали, значит, в лицо эти радужные флаги, кто бы не обращал внимания.
Так нам, нет, нам пихать могут сколько угодно, но мы просто к этому, ну, как бы сопротивляемость у нас высокая.
Высокая, ну, да, но большинство начинает отмахиваться. Вот моська, она лает, а слон ей потом по голове шмяк и готов.
Но это же не значит, что надо формулировать угрозу от радуги. Это же тоже как бы, это девальвирует вообще все усилия по тому, чтобы тлетворность какая-то к нам не пришла. Потому что мы видим, предложили, значит, гей-браки там, а у нас радугу предлагают запрещать, ну, правда. Мороженое.
Это идиотизм. Но я вам так скажу. Государственной Думе тоже надо что-то делать.
Слушайте, у нас вообще весь с вами сейчас диалог построен, что, значит, Роскомнадзору надо что-то делать, Государственной Думе надо что-то делать.
У нас очень большое государство, и, значит, каждое ведомство должно отчитываться в том, что оно что-то делает. И показатели им должны повышаться от года к году, как я вам уже говорил. Конечно. Вот они и делают.
Ну, вот была недавно, я не знаю, вы видели или нет, выдержка из, значит, интервью госпожи Каветиди, сенатора от Крыма. Она сказала, что мои дети сидят в смартфонах, и бог знает, что там смотрят, и поэтому надо там что-то и про идеологию она заговорила, и про цензуру заговорила. То есть все равно как некий патернализм есть. Есть проблема о том, что, значит, пока опять конфликт отцов и детей в новом вот этом, да, шестой технологический уклад. А с другой стороны, государство вроде что-то такое должно сделать, потому что интернет это что-то такое непонятное, дети там зависают. Но я сразу вспоминаю Анну Ахматову, которая мама запрещала книжки читать, она пряталась в шкафу со свечкой.
Да-да-да, я уже рассказывал, опять же, по-моему, в этом же эфире, про то, как я когда-то ходил на какие-то те телепередачи, это много лет уже назад было, на которых, значит, впервые требовали какие-то ограничения интернета, матери какие-то. Я как мать, значит, заявляю, что мои дети, непонятно, что там делать, я требую ограничить. Я говорю, слушайте, вы, значит, в интернет-эксплорере версии 3.0, которая вышла в 1996 году, уже были средства родительского контроля. Вы там можете что хотите включить, что хотите выключить. Они в любом смартфоне есть. На что мне эта дама сказала, я на всю жизнь запомнил. Она сказала, я не хочу все это настраивать. Пусть мне сделают.
Так. Вот, конечно, пусть сделают.
Вот логика такая, да. Вот им и делают.
А мы теперь Рутюб делаем. Вместо Ютуба мы делаем или мы конкурировать хотим, чтобы Рутюб был...
Это невозможно, опять, к сожалению, потому что Ютуб – это огромная площадка с колоссальной аудиторией, с могучим совершенно маркетинговым механизмом, которая платит блогерам деньги, потому что она может их платить, потому что она интегрирована в огромную вот эту рекламную машину Гугла, которая зарабатывает деньги с рекламы на всем мировом интернете. И повторить это невозможно. В принципе, вообще никак.
Ну как, а мы какие-то свои тренды создадим. А то вот у Ютуба так алгоритмы работают, что из трендов убирают, а мы это как цензуру воспринимаем. Ну, тоже странно.
Ну, а что делать? Мы на чужой площадке. Так сложились обстоятельства. Вот в сервисах городских Яндекса там, или в поиске у нас нет такой проблемы, потому что у нас есть свои сервисы. Но видеосервис мы сделать не успели. Рутюб – это просто плеер. А плеер сейчас вообще никому не нужен, потому что встроил видео на любой сайт и готово. К сожалению, не получится ничего. Как не получилось с поисковой системой «Спутник» и прочим?
Ну, как 2 миллиарда рублей куда-то ушли.
Ну, куда-то ушли.
Но в целом, смотрите, в государстве, опять же, там, в Совфеде, в Государственной Думе, как раз говорят, что сейчас такое время санкций, когда мы, значит, санкции нас подталкивают на то, чтобы импортозамещать разные сферы промышленности, вот, и получается, что сферу контента мы тоже, сферу, я не знаю, идеологическую, тоже пытаемся импортозаместить через Рутюб. Или мы делаем это просто потому, что это надо сделать, показать какую-то свою активность, то, что мы с ним боремся?
Ну, кому-то надо, людям, которые владеют Рутюбом, очевидно, нужно, да, сейчас на себя обратить внимание, чтобы им денег дали. Вот, и ничего не получится, ну, 2 миллиарда рублей куда-нибудь уйдут очередные. Вот, надо играть по правилам другой площадки, если мы хотим играть на той площадке, понимаете?
Мы хотим, чтобы эта площадка играла по нашим тоже правилам.
Надо договариваться. Google – это очень большая компания, и мы без нее не проживем. Если мы будем ругаться с Google, вот так вот прямо, это не Facebook, это не Twitter. Google – это половина мирового интернета технически. Поэтому если мы поссоримся с Google, у нас, боюсь, все перестанет работать.
А вам в пример приведут Иран и Северную Корею. Живут без Google, ничего.
Да? А вы попробуйте в Северной Корее перевести деньги с карты на карту.
Сложно получится, я думаю.
Не получится вообще. И у нас перестанет получаться.
Максим Кононенко был с нами. Спасибо большое, Максим. Ждем вас снова. Да, под новые темы. Блогер, журналист Радио Вести ФМ. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь. Завтра в «Револьвере» с господином Ардуханяном мы снова будем в эфире.